Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст 30. А между тем дорога ужасная, с которой не справится казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса. А когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергивание головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.
Ты, Матрёна, не плачь. Потерпи малость. В больницу, Бог даст, приедем, и мигом у тебя и это самое. Даст тебе, Павел Иванович, капелек. Или кровь пустить прикажет. Или, может, милость его угодно будет спиртиком тебя каким растереть. Оно и того оттянет от бока. Да. Павел Иванович постарается, покричит, ногами потопочет, а уж постарается. Славный господин, обходительный, дай бог ему здоровья. Сейчас как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры, начнет черти перебирать. Как, почему такой закричит? Почему не вовремя приехал? Не ж я собака какая, чтобы целый день с вами чертями возиться. Почему утром не приехал? Вон, чтобы и дух твоего не было. Завтра приезжай. А я ему скажу: господин доктор, Павел Иванович, ваше высокоблагородие, да поезжай ты, черт, чтоб тебе пусто было.
На!
Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос:
ваше высокоблагородие, вот истинно, вот как перед Богом, вот вам крест, вот выехал я чуть свет, ну где ж тут к сроку поспеть, если Господь... Матерь Божия прогневался, метель такой послал. Сами извольте видеть, лошадь, которая поблагороднее-то не выйдет, а у меня, сами извольте видеть, не лошадь, а срамота одна. А Павел Иванович нахмурится и закричит: знаем вас, завсегда оправдание найдете, особенно ты, Гришка, давно тебя знаю, небось раз пять в кабак заезжал. А я ему: ваше высокоблагородие, да не ж я, что, злодей какой или нехрист? Старуху душу Богу отдает. Помирает, а я стану по кабакам бегать. Да что вы помилуете, чтобы пусто было им кабакам этим. Вот. Тогда Павел Иванович прикажет тебя в больницу снесть. А я в ноги. Павел Иванович, ваше высокоблагородие, благодарим вас всепокорно. Простите нас, дураков, анафемов. Не обессудьте нас, мужиков. Нас бы в три шеи надо гнать, а вы извольте беспокоиться, ножки свои в снег марать. А Павел Иванович взглянет, это словно ударить захочет, и скажет: лучше, чем в ноги-то бухать, ты бы, дурак, водки не лопал, да старуху жалел, пороть тебя надо, да. Вот истинно пороть, Павел Иванович, побей меня, Бог, пороть, а как же нам в ноги-то не кланяться, если благодетели вы наши отцы родные, ваше высокоблагородие, вот верное слово, вот как перед Богом, вот плюньте тогда в глаза, если обману, как только моя Матрёна это самое выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сделаю. Парсигарчик, если желаете, из карельской березы, шары для крокета, кегли могу выточить, самые заграничные. Все для вас сделаю, ни копейки с вас не возьму. В Москве с вас такой парсигарчик 4 рубля взяли, а я ни копейки. Вот. Тогда Павел Иванович засмеется и скажет, ну ладно, ладно, чувствую, только жалко, что ты пьяница. Вот. И я просто, старуха, понимаю, как с господами надо. Нет такого господина, чтобы я не сумел с ним поговорить-то, да. Вот только привел бы Бог здоровья не сбиться. Ишь, метет, все глаза запрошило. И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно в пьяном полузабытии, не зная ни горя, ни радости, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебок и пьянчушка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой. Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой по обыкновению пьяненьким и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно выражение ее старческих глаз было мученическое и кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят. Теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу в надежде, что Павел Иванович порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд. Ты, Матрён, того, если Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, говори, никак нет. А я тебя не буду больше бить. Вот тебе крест. Конечно, я бил тебя по злобе. Бил так зря. Я тебя жалею. Другого бы и горе мало. А я вот везу, стараюсь. Эх, метет-то, метет, Господи, твоя воля. Привел бы только Бог с дороги не сбиться. Что, болит Бог? Матрён, чего ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю, болит Бог? Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег. Странно, что само лицо как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным. Ну и дура. Я тебя по совести, как перед Богом, а ты того. Ну и дура. Вот возьму и не повезу тебя к Павлу Ивановичу. Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается. Страшно. Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтобы покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает, как плеть.
Померла, стал быть, комиссия.
И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно.
Он думает, как на этом свете все быстро делается. Не успело еще начаться его горе, как уже готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с ней 40 лет, но ведь эти 40 лет прошли словно в тумане, за пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может. Страшно виноват перед ней.
Ведь она по миру ходила, вспоминает он. Сам я посылал ее хлеба у людей просить комиссии. Ей бы, дури, еще лет десяток прожить, а то, небось, думает, что я взаправду такой. Мать пресвятая, да куда же я к лешему, я это еду. Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай, но!
Токарь поворачивает назад и за всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится все хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся.
Эх, жить бы сызнова, думает токарь.
Вспоминает он, что Матрёна лет 40 тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж, потому что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья. Но беда в том, что как он напился после свадьбы, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы, хоть убей, ничего не помнит. Кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали 40 лет. Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.
Куда же я еду? Спохватывается вдруг токарь. Хоронить надо, а я в больницу ошалел, словно. Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади.
Кобылка напрягает все свои силы и бежит мелкой рысцой. Сзади слышится какой-то стук, и он хоть не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух все темнеет и темнеет. Ветер становится холоднее и резче.
Сызнова бы жить, думает токарь. Инструмент бы новый завесть. Заказы брать, деньги по старухе отдавать, да.
И вот он роняет вожжи, ищет их, хочет поднять, и никак не поднимет, руки не действуют.
Все равно, думает он, сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь, пакет там похороны или панихида, прилечь бы. Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя, он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду. Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем сдвинуться с места. И он безмятежно засыпает.
Просыпается он в большой комнате с крашенными стенами.
Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием. Панихидку бы, братцы, по старухе. Батюшке бы сказать.
Ну, ладно, ладно. Лежи уж. Обрывает его чей-то голос.
Батюшки, Павел Иванович,
удивляется токарь, видя перед собой доктор.
Ваше сихородие, благодетель.
Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.
Ваше сихородие, ноги же мои где? Где руки?
Прощайся с руками и ногами. Отморозил. Ну, чего плачешь? Пожил и слава Богу. Небось, 60 прожил, будет с тебя.
Горе. Ваше сихородие. Горе ведь. Простите великодушно, еще б годочек 5-6.
Зачем?
Лошадь чужая, отдать надо, старуху хоронить. Как на этом свете все скоро делается. Ваш старой, Павел Иванович, портсигарчик из карельской березной лучшей, крокетик выточу.
Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю аминь.
«Быть барин беде», — сказал ямщик, оборачиваясь ко мне, и указал кнутом на перебегавшего нам дорогу зайца. Ах, я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в Эмский окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство, за подделку бабушкиного наследства на сумму не свыше 300 рублей, и за покушение на убийство высекли. До того я изъяв, продох и обалдел от всей этой дорожной тряски. На станции меня встретил станционный смотритель. Высокий человек, в кальсонах с синими полосками, лысый.
Заспый!
И с усами, которые, казалось, росли у него из ноздрей и мешали ему нюхать. А вот понюхать было, признаться, что. Когда он ввел меня в комнату, предназначенную для моего успокоения, так меня обдало густым запахом какой-то кислятины, сургуча и раздавленного клопа. Я едва не задохнулся. Ой, боже, фух! Фу, ну и вонь же у вас, сеньор!
Пахнет, как обыкновенно!
Сказал смотритель и почесался. Это вам с морозу. Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут. Я услал смотрителем и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двуспальная кровать, и холоден, как лед. Кроме дивана в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я послал себя на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к воне. Я снял сюртук, брюки, сапоги, бесконечно потягивался, улыбаясь, ежась, запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги. Эти прыжки меня еще больше согрели. Теперь осталось только нырнуть в постель и уснуть. Но тут-то со мной случился маленький казус. Мой взгляд нечаянно упал на ширму. И вы представьте мой ужас. Из-за ширмы глядела на меня женская головка. Брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие ямочки. Стало быть, она смеялась. Я сконфузился.
Головка, заметьте, меня тоже сконфузилась и спряталась. Я тихохонько отправился к своему дивану, лег и укрылся шубой. Позвольте, что же это такое? Стоп, она видела, как я тут... Ой, нехорошо. Ну вот, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой соблазнительнее и краше затеснились в моем воображении, и вдруг запахло раздавленным клопом. «Это черт знает, что такое!» — услышал я из-за ширмы. «Проклятые клопы! Вероятно, хотят съесть меня! Ах!» Я сейчас же вспомнил свои прекрасные привычки всегда брать в дорогу персидский порошок. На этот раз я не изменил этой привычки. Жестянка с порошком была вытащена в какую-нибудь секунду. Оставалось только хорошенькой соседке предложить средство от энциклопедии. Пожалуйста, знакомство готово. Но как предложить?
Ах, это ужасно. Ах.
Сударыня, сказала она, возможно, более сладким голосом. Сударыня, насколько я понял ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня есть персидский порошок. Если вам угодно, то я готов, так сказать, всегда.
Ах, пожалуйста.
Ага, в таком случае я сейчас надену только шубу и сейчас же к вам.
Нет, вы, пожалуйста, через ширму подайте, вы сюда не ходите.
Но я сам знаю, что через ширму не башебузук какой-нибудь. А, собственно говоря, если за ширму, а? Что тут особенного? Тем более, я, знаете ли, доктор, это я наврал. А доктора и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь.
А вы правду говорите, что вы доктор?
Честное слово. Так позвольте, я вам принесу.
Ну, если вы доктор, то пожалуйста. Только я не понимаю, зачем вам беспокоиться? Я могу мужа к вам послать. Федя, ну проснись же, тюлень. Доктор так любезен, он предлагает нам персидскую порошку. Ну, пойди, принеси его.
Присутствие Феди за ширмой было для меня ошеломляющей новостью. Меня словно обухом по голове ударило. Душу мою наполнило чувство, которое, вероятно, испытывает оружейный курок, когда делает осечку. Совестно, досадно и жалко. Таким мерзавцем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что едва не закричал караул. А Федя изображал себя высокого седого чиновника лет под 60. «Мерси», — сказал он, принимая от меня персидский порошок и уходя за ширму. «Вас также застала пурга?»
«Да». «Да, меня тоже, знаете ли, застало».
Проворчал я, ложась на диван, и остервенел, натягивая на себя шубу.
«Так, Зиночка, по твоему носику клопик бежит. Позволь мне снять его».
«Можешь», — засмеял Зиночка. «Не поймал. Статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь».
«Зиночка, припосторонний человек. Вечно ты, ей-богу.
Вот свиньи спать не дают», — проворчал я, сердясь, сам не зная чего. Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть. А прошло полчаса, час, я не спал. В конце концов, соседи мои заворочились, стали шепотом брониться.
«Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет. Как много этих клопов. Доктор, Зиночка просит меня спросить вас, а чё это клопы так мерзко пахнут?»
Мы разговорились, поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой та же мало смыслю, как в астрономии, поговорили об Эдисоне.
«Ты, Зиночка, не стесняйся, ведь он доктор», — услышал я шепот после разговора об Эдисоне. «Не церемонься и спроси, бояться нечего. Шевельцов не помог, а это, может быть, ей и поможет. Спроси сам», — прошептала Зиночка. «Доктор, а чё это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли, вот теснит. Точно, знаете, запеклось что-то». Это, понимаете, длинный разговор. Сразу так нельзя сказать. Ну, так что же, что длинный? Время есть, она не спим. Посмотрите ее, голубчик. Надо вам заметить, что лечит ее Шеревецов. Знаете, человек-то он хороший, но кто его знает? Я не верю ему, не верю. Вижу, вам не хочется, но будьте так добры. Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю, прикажу самоварчик поставить. Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженной множеством подушечек, и поддерживала свой кружевной воротничок. «Покажите язык».
Зиночка показала язык и засмеялась.
Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс. Промычал я так-так и не нашел пульса. Не помню, какие я еще вопросы прилагал. Помню только, что под конец моей диагностики я был таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов. Наконец мы сидели в компании Зиночки и Феди за самоваром. Надо было сочинить рецепт, и я его сочинил по всем правилам врачебной науки. РП. Сиктранзит 001. Глория Мунди 002. Аквадистилляты 002. Через 2 часа по столовой ложке госпоже... Как вы говорите? Съеловой? Ах, госпоже Съеловой, доктор Зайцев. На следующий день, когда я совсем готовый к отъезду, с чемоданом в руке прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая 10-рублевку, убеждал: «Нет, нет, нет, вы обязаны взять. Я привык платить за всякий честный труд. Нет, нет, я прошу, прошу принять». Ну что ж, пришлось взять 10-рублевку. Так в общих чертах провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые испытывал, когда передо мной отворилась дверь, и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел, сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз. Я прочел себе отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно важные физиономии присяжных. Но я не могу описать, а вы представите себе моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте... Кого вы думали? Федю. Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил Клопов, Зиночку, свою диагностику, уж не мороз, а целый ледовитый океан пробежал по моей спине. Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла, рука задрожала, он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не зная для чего, и впился в него глазами. «Подсудимый, назовите суду ваше имя и прочее», — начал председатель. Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу. «Но быть бани», — подумал я. По всем признакам прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал. Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва. Сейчас будет речь прокурора. Что-то будет...